утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 91.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В Иркутске 8.05. Свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. В студии Евгения Дмитриева. Всем доброго утра. Ну и я в начале программы расскажу, как мы проведем ближайшую часть. А «Старость в радости» или «Пенсионеры новой формации». В Иркутске открыта запись на курсы для представителей старшего поколения. А современные бабушки и дедушки хотят осваивать интернет, учить иностранные языки, заниматься спортом, ходить по подиуму. А у нас в гостях появятся организаторы курсов. По телефону 208-005 вы можете задать ваши вопросы. Но сегодня я прошу быть активными представителей старшего поколения. Почему не нужно бояться старости? Чем живете? Увлекаетесь именно вы? Расскажите. 208-005, телефон прямого эфира. Приятные подарочки от «Комсомольской правды» обещаю подарить всем нашим слушателям. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и сервисную информацию вам предоставлю. Начнем с погоды.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Как сообщает портал «Гисметео», сейчас за окном минус 20 градусов. В течение дня температура максимум поднимется до минус 13. Днем, возможно, небольшой снег. Ну а к вечеру столбик термометра будет вновь опускаться до отметки минус 17-15 градусов. Ну, словом, ночью будет достаточно тепло. Но что касается ветра, ветер в течение дня составит 1,8 метров в секунду. Направление западного, юго-восточного. Такова погода на сегодня. Ну а мы идем дальше. И сейчас переносимся на дороги Иркутска, узнаем, как там с пробками.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Нам сообщает портал Яндекс.Пробки, что сейчас на дорогах 6 баллов, ситуация ухудшается буквально от часа к часу. Стоит отметить, что авария сейчас зафиксирована на улице Академической. Одно ДТП произошло в микрорайоне Приморский, учтите это. Ну и вторая авария на остановке на светофоре, вот где пересечение с улицей Старокузьмихинской. А здесь авария тоже, пока эти ДТП пробок не вызывают, но а заторы сейчас, если на левый берег посмотреть, на улице Захарова пробка достаточно серьезная, выделена бордовым цветом, 5 км в час. Но идем дальше по левому берегу, здесь отмечается затор на Старокузьмихинской, небольшая пробка есть, а также на пересечении Лермонтова и Улан-Баторской, традиционная пробка на объездной Первомайского университетского от пересечения с Вампилова практически до Академии моста, 7 км в час. Ну и жители Синюшиной горы Первомайского тоже традиционно попадают в пробки. Например, на Аргунова сейчас затор, на бульваре Рябикова, на улице Сергеева тоже сейчас наблюдается пробка. А традиционный затор сейчас на Маяковского, на подъезде к Глазковскому мосту. И обратите внимание, что зафиксирована здесь авария на улице Пушкина. Будьте внимательны. А на второй железнодорожной пробка на Боткина. Ну и если посмотреть на Иркутный мост, по утрам здесь тоже заторы традиционные, то на подъезде к мосту и на съезде тоже попадете в затор. Будьте готовы здесь постоять, планируйте свой маршрут. На Иннокентьевском мосту сейчас идут дорожные работы. Обращайте внимание на знаки, будьте аккуратны. На Сурново в районе торгового центра «Адмирал» сейчас пробка зафиксирована, но и в центральной части Иркутска. На декабрьских событиях небольшая традиционная пробка. Здесь она не такая большая, как бывает в это время суток, но учтите, все-таки здесь пробка. На Байкальской до пересечения с Советской тоже плотное движение, 7 км в час. Итак, 6 баллов, будьте аккуратны. Ну а мы идем дальше, о новостях успею рассказать. Сотрудники уголовного розыска в Усолье-Сибирском задержали двух местных жителей. Им 25 и 27 лет. Их подозревают ни много ни мало в ограблении фермы по добыче биткоинов. А установлено, что молодые люди в лыжных масках проникли в помещение, где хранились электронные блоки для майнинга, и напали на сторожа. Они связали мужчину скотчем и украли несколько блоков стоимостью более 2 миллионов. Рублей.
А вы как-то сами разбираетесь в этом, ну, производстве этих самых биткоинов?
Нет, даже ценность не представляет.
А с какой целью вообще вы совершили подобное?
Не знаю, что имеет ценность, не знаю, сколько.
По словам одного из задержанных, украденную цифровую технику они хотели продать, но, вот, как говорят сами, не знали стоимость, а большая часть похищенного уже возвращена законному владельцу, ну а по факту преступления возбудили уголовное дело. И к другим событиям. Иркутск – город в известной степени уникальный, я думаю, все горожане с этим согласятся. А насколько в нем сильны те, кто любит посмотреть в телескоп на вечернее небо, отыскать там большую медведицу или планету какую-то, ну и почему-то так случилось, однозначно трудно сказать, но факт, в ближайшее время в нашем городе будет уже два планетария, ну а уже сегодня в астрономии большое событие – полное лунное затмение, где можно наблюдать в нашем сюжете.
Посмотреть Красную Луну жители Иркутска смогут сразу в четырех точках наблюдений. Три из них организованы Иркутским планетарием, четвертая – областной библиотекой имени Молчанова-Сибирского. Причем в библиотеке просмотр «Кровавой Луны» начинается в 18:45 с рассказом астронома Сергея Язева о событии. После лекции можно будет в телескопы посмотреть на затмение, выйдя на улицу. Жители левого берега, которым далековато добираться в центр, довольны. В библиотеке ожидается аншлаг. Много будет желающих посмотреть на кровавую луну и на трех площадках для наблюдений в центре Иркутска. Это у музыкального театра имени Загурского, у памятника Александру Третьему на бульваре Гагарина и у памятника трудящимся Иркутского авиационного завода. Ангарчан приглашают на площадку перед торгово-развлекательным центром «Мега», 13-й микрорайон, а жителей Шелихова ждут у входа на стадион «Строитель».
Луна, луна, цветы, цветы.
Итак, все смотреть! Тем более, что увидеть полное лунное затмение можно без специального оборудования. Можно будет рассмотреть багровеющую в небе луну, просто выйдя на улицу. Конечно, это возможно, если погода будет ясной. Пока точно сказать, что полное лунное затмение сегодня мы увидим во всей красе, нельзя. По предварительному прогнозу синоптиков будет облачно и небольшой снег. Однако ситуация будет ясна ближе к вечеру. Любители астрономии надеются на лучшее.
Одинокая луна на небе ждет меня она.
Кстати, возьмите на заметку, 27 июля лунное затмение будет самым продолжительным в 21 веке, продлится 103 минуты. Рядом с Луной в это время будет еще и Марс, но это означает, что максимальный блеск планеты и лучшие условия для ее наблюдения. Ну и к другим событиям. Торжественный старт всероссийской акции «Снежный десант» дан накануне в Иркутской области. Мероприятие прошло на площади возле мемориала «Вечный огонь» в Иркутске. И сразу после торжественного мероприятия бойцы отрядов отправились на автовокзал и оттуда разъехались в 17 муниципалитетов Иркутской области. Эта акция проходит уже третий год подряд, и в этот раз она продлится до 9 февраля. Студенты окажут помощь одиноким людям, ветеранам Великой Отечественной, проведут работу со школьниками. Вот что рассказала одна из участниц акции Ксения Рыкова.
Сегодня мы едем в такой замечательный уголок нашей области, как Балаганск. За несколько дней нам предстоит посетить несколько населенных пунктов, где в первую половину дня мы будем работать. То есть мы будем очищать снег, помогать ветеранам. Также во вторую половину дня мы уже будем работать непосредственно со школьниками по нескольким направлениям. То есть мы будем рассказывать о всероссийских проектах, которые у нас реализуются для школьников, проводить профориентационную работу и, конечно же, вести лекции по здоровому образу жизни. А вечером мы будем для всех жителей данных населенных пунктов показывать замечательный концерт с нашим участием.
Снежный десант из Иркутска – это более 250 человек, и еще более 2000 присоединятся к команде в городах и районах. Ну а сейчас небольшой перерыв, мы немного меняем план программы. В следующей части программы Татьяна Сулоева расскажет о материнском капитале. Ну а запись на курсы «Старость в радость», все подробности вашему вниманию в 8:45. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. И ко мне присоединилась руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Таня, здравствуй.
Женя, доброе утро. Доброе утро, слушатели.
А тема нашего эфира сегодня – это материнский капитал, новые выплаты и новые возможности. Так мы озаглавили нашу беседу. Но дело в том, что с этого года у жителей Иркутской области, у жителей всей страны появились новые возможности, как использовать материнский капитал. Как?
Совершенно верно. У нас есть целый ряд изменений, изменений достаточно позитивных в сфере распоряжения материнским капиталом. Но давайте начнем с того, что сама программа материнского капитала, как многие этого очень ждали, она продлена. Продлена она до конца 2021 года. То есть теперь, чтобы получить право на материнский капитал, второй ребеночек в семье должен появиться, он должен быть рожден или усыновлен, неважно, вплоть до 31 декабря 2021 года. Это что касается продления программы. И теперь по нововведениям. Во-первых, у нас снято трехлетнее ограничение на распоряжение средствами материнского капитала в части направления их на дошкольное образование детей. Угу. То есть раньше нужно было ждать, пока исполнится малышу 3 годика, да, теперь можно не дожидаться этого времени и на дошкольное образование уже тратить деньги буквально там, ну, с двухмесячного возраста, да. Ну и, собственно, главное нововведение, да, вот с чего мы начали эфир, это теперь у тех мам, у кого второй ребенок или рожденный, или усыновленный появится, начиная с 1 января 2018 года, смогут получать материнский капитал в виде ежемесячных выплат. Это смогут делать не все, речь идет только о семьях с низким доходом, для которых это наиболее актуально. И действительно, вот эта мера, она, наверное, очень значимая и очень была ожидаемая, потому что действительно очень много было вопросов, люди предлагали, почему бы вот для тех семей, у которых низкий доход и которые в этом действительно нуждаются, почему бы им не давать эти деньги в виде ежемесячных выплат, чтобы семья могла тратить их на какие-то неотложные нужды, да, может быть, это игрушки, памперсы те же, да, питание для ребенка и так далее. Вот теперь такая возможность у нас появилась.
То есть ограничений, куда вот эти деньги можно будет потратить в виде ежемесячных выплат, их нет вообще?
Абсолютно
никаких,
да, и отчитываться перед пенсионным фондом совершенно не нужно.
Уже есть люди, которые выразили желание получить таким образом капитал?
Да, в России уже несколько десятков таких семей. В Иркутске у нас, ну вот вчера я уходила вечером с работы, у нас было 4 заявления в Иркутской области. Первая семья у нас, это были иркутяне, они обратились уже в первый рабочий день этого года, то есть 9 января у нас уже на приеме в клиентской службе сидела семья, которые пожелали получать материнский капитал именно в виде ежемесячных выплат. В Братске у нас на минувшей неделе было заявление, и вот, насколько я помню, в Нижнеудинске у нас и в Железногорске-Илимском.
А как человеку понять, сможет ли он таким образом получить материнский капитал в виде выплат ежемесячных, и от чего зависит размер этой выплаты, как он считает?
Да, размер этой выплаты, он в каждом регионе страны разный, угу. Потому что размер выплаты зависит от размера прожиточного минимума для ребенка, который установлен в данном конкретном регионе. В частности, в Иркутской области размер этой выплаты 10 390 рублей. То есть семья ежемесячно из материнского капитала может получать 10 390 рублей. Для того, чтобы претендовать на эту выплату, семья должна... Давайте я сейчас попытаюсь очень понятно рассказать. Доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума работающего населения, опять-таки установленного в субъекте. В Иркутской области вот этот полуторакратный размер – это 16 221 рубль. То есть, чтобы понять, имеет ли семья право вот на эту выплату, нужно взять годовой доход семьи, угу. В котором учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, какие-то еще выплаты, то есть вот этот суммарный годовой доход, разделить его на 12 месяцев, да, и разделить вот эту полученную сумму на всех членов семьи, то есть мама, папа, и вот если уже родился второй ребенок, это получается двое детишек. И вот на каждого члена семьи если эта сумма не превышает 16 221 рубль, тогда семья может идти в пенсионный фонд и подавать заявление.
Вот у меня сейчас как раз такая полезная табличка перед глазами. Если, например, в вашей семье 4 человека, то есть это папа, мама и двое детей, да, то в прошлом году родители и два ребенка должны были в месяц получать, насколько я понимаю, на четверых 64 884 рубля.
Совершенно верно.
То есть все это, в принципе, несложно считается, если вдруг не могут все-таки разобраться наши слушатели, могут ли в пенсионном фонде подсказать, все это посчитать?
Да, конечно.
Как
конечно,
обратиться?
Конечно, да? Можно обращаться в пенсионный фонд с документами, в клиентские службы. Здесь, конечно, по телефону вам вряд ли подскажут, потому что речь идет уже о конкретных персональных данных человека, да, то есть о доходах, которые он получает. Поэтому с документами о доходах вы можете обратиться на консультацию в управление пенсионного фонда, где вам помогут, подскажут, посчитают и в случае чего сразу же примут заявление.
Выплаты ежемесячные – это новое направление, но прежние не все остаются. И предлагаю напомнить, какие.
У нас ежемесячных выплат не было из материнского капитала еще ни разу. У нас были единовременные выплаты. Угу. Таких выплат у нас было 4. В 2009 и 2010 году мы выплачивали по 12 тысяч единовременно из материнского капитала. Была такая возможность у семей. В 2015 году у нас было 20 тысяч рублей. И в 2016 году у нас была единовременная выплата 25 тысяч рублей.
Ну, а направлениях, куда можно потратить материнский капитал, тоже предлагаю напомнить. И какие самые популярные?
Направления у материнского капитала использования у нас остаются основные направления прежними. Сначала их было 3, затем их стало 4. И так они 4 у нас и остаются. Это в первую очередь улучшение жилищных условий.
И я так понимаю, это самая популярная
цель. На сегодняшний день, да, у нас самое популярное – это направление материнского капитала именно на улучшение жилищных условий, причем как на, с привлечением кредитных средств, так и без привлечения кредитных средств, то есть это купля-продажа или это строительство жилья своими силами. Второе направление – это у нас образование детей, причем не только того малыша, который вот дал право на сертификат, да, но абсолютно любого ребенка в семье. Это увеличение пенсионных накоплений мамы. И четвертое направление, которое у нас появилось 2 года назад, это реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов.
А в прошлом году сокращены были сроки выплаты средств из материнского капитала. А сколько сейчас занимают, какие документы нужно собрать? Ну и напомним, какой размер.
Размер материнского капитала у нас остался прежний, это 453 026 рублей. Размер материнского капитала у нас пока не меняется, он у нас остается вот на том же уровне, какой был и в прошлом году. Что касается сроков, действительно, в прошлом году у нас были сокращены сроки по распоряжению средствами материнского капитала. Изначально мы помним, что у нас по закону отводился месяц на рассмотрение заявления и месяц на перечисление денежных средств. Теперь у нас месяц на рассмотрение остается, а срок перечисления денежных средств у нас сокращен до 10 дней. Соответственно, деньги семья сможет получить вот по тому направлению, по которому они захотели распорядиться, через месяц, и не позднее, чем через месяц и 10 дней, со дня подачи заявления с полным пакетом документов.
Ну и возвращаясь к новому направлению, это ежемесячные выплаты, есть перечень документов, которые необходимо предоставить в пенсионный фонд, полный перечень можно найти на сайте пенсионного фонда по Иркутской области, ну а вот 4 пункта, те самых, какие документы нужно собрать, подготовить, предлагаю назвать.
Да, действительно, с полным перечнем документов вам лучше ознакомиться в разделе «Жизненные ситуации» на сайте пенсионного фонда, потому что действительно здесь очень много нюансов, так сказать, очень много «если», поэтому лучше зайти и найти именно тот пакет документов, который именно в вашей жизненной ситуации необходим. Но основные документы – это, конечно, в первую очередь документ, удостоверяющий вашу личность и ваших детей. Потом это документы, подтверждающие рождение первого-второго ребенка, это свидетельство о рождении. Сведения о доходах, как правило, для работающих людей – это справка НДФЛ. И, собственно, банковская справка с реквизитом счета, на который должна перечисляться, на который будет перечисляться вот эта ежемесячная выплата.
И в заключение беседы, Тань, предлагаю назвать, сколько же жителей, сколько семей в Иркутской области за все время действия от программы материнского капитала получили сертификаты и сам капитал.
Программа материнского капитала у нас действует с 2007 года. За это время у нас уже 170 тысяч жителей Иркутской области стали владельцами сертификатов на материнский капитал. Что интересно, более половины, даже более 60% семей уже распорядились этими средствами, полностью или частично.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моей соведущей сегодня была руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. Таня, спасибо и ждем в студии.
Спасибо, хорошего дня.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей. И в этой части программы поговорим об интересных проектах, о которых, я думаю, слышали очень-очень многие иркутяне, очень многие наши слушатели. Это проекты «Подари ребенку семью», «Наставник», «Школа волонтеров», «От сердца к сердцу», «Подари ребенку каникулы» и другие. А все эти проекты реализует благотворительный фонд «Дети Байкала». И я рада приветствовать в нашей студии Гульнару Гарифуллину, исполнительного директора благотворительного фонда «Дети Байкала». Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Также у нас в гостях Мария Ильюшина, куратор проекта «Наставник». Рад вас видеть.
Здравствуйте.
И Алена Корк, куратор проекта «От сердца к сердцу». Здравствуйте.
Добрый день.
А собрались мы сегодня в студии, чтобы подвести некоторые итоги 2017-го. Понятно, что за всеми цифрами скрываются судьбы каждого отдельного человека, каждой отдельной семьи, но все же эти цифры могут быть говорящими. И я предлагаю, Гульнара, начать с вас. Каким год выдался, какие результаты можете отметить?
Благодарю вас, Евгения. Это был первый рабочий год нашего фонда, потому что фонд у нас молодой, и ему в октябре исполнилось всего год. Первый проект, который мы начали реализовать, с которого все началось, это проект «Подари ребенку семью». В этом году у нас отличные результаты. Мы съездили и отсняли материалы для видеоанкет в такие районы, дальние районы, как Катанский, Киринский. Снимали их в Шелиховском районе, в Иркутском и, конечно, в городе Иркутск. Всего за время 2017 год было отснято 142 новые видеоанкеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За этой сухой статистикой стоит статистика также детей, которые уже обрели свою семью. В этом году обрели семью 52 ребенка, у которых были видеоанкеты благотворительного фонда «Дети Байкала», чему мы очень и очень рады.
Я буквально сегодня утром, когда зашла в Инстаграм, увидела ваш пост о мальчике Семен, по-моему, если я не ошибаюсь, его зовут, который переехал в Екатеринбург жить вместе с мамой. И очень здорово видеть такие истории про ребятишек, которые уже нашли свою семью. И вот можно сейчас их видеть, как они меняются.
Да, проект «Подари ребенку семью» – это не только создание видеороликов, это и сопровождение приемных родителей на всех этапах. В этом году мы запустили проект «Родители 38». Это сопровождение приемных семей, где живут ребятишки. По данному проекту мы провели акцию «Школьный портфель» и помогли 191 семье из города Иркутска и Иркутского района. И провели акцию «Письма Деду Морозу». Поздравляли ребятишек, дарили подарки. И тоже, ну, то есть все прошло очень здорово, и нам очень благодарны. Ну и мы, конечно, тоже счастливы.
Но еще один особенно, мне кажется, интересный проект, оригинальный, это проект «Наставник». А Мария Ильюшина у нас в гостях, это куратор этого проекта. Расскажите, в чем его суть и тоже о результатах.
Да, проект «Наставник» – это проект об индивидуальном сопровождении детей и подростков с 12 лет взрослыми. То есть это понятие «волонтер», конечно, мы применяем, но внутри фонда мы разделяем волонтер и наставник. То есть волонтеры – это люди, которые ездят ко всем ребятишкам, занимаются с ними чем-то, а наставники – это индивидуальное сопровождение. Согласно технологии проекта, наставники ездят раз в неделю, общаются с подростками. И кроме этого, созваниваются или в соцсетях общаются.
Ну, это такой старший друг.
Да, старший товарищ. Все правильно, верно. Да.
А тоже о результатах расскажите. Вот сколько человек задействовано были в этом проекте, и кто эти люди, кто решается взять на себя такую ответственность?
В 2017 году у нас 42 человека прошли обучение, и из них 13 решили стать наставниками. Вот, и 11 пар сформировалось, и сейчас еще будем вот две пары знакомить. Люди разные, то есть люди обычные, сразу хочу сказать. Люди, которые, у которых есть семьи, которые работают, то есть все это встраивается в обычную жизнь. И сразу хочу слушателям сказать, что, пожалуйста, бояться этого не надо, заполняйте анкеты на сайте, и мы вас пригласим на обучение. А решение принимается уже после обучения. У нас очень хорошее обучение, где мы отвечаем на все вопросы.
А задача наставника – социализировать ребенка?
Да, в числе прочего и социализировать, потому что, когда ребенок выходит из учреждения в большую жизнь учиться, то он сталкивается со многими вопросами, с которыми раньше не сталкивался. И хорошо, когда есть человек, который ему подскажет, как действовать, задаст какие-то наводящие вопросы, съездит с ним, например, в учреждение, бытовые навыки, умение общаться. То есть наставник даже не столько учит, сколько показывает своим примером. Он просто показывает жизнь.
Ну и помочь, наверное, разобраться, что такое черное и что такое белое.
Ну, разумеется, да. То есть у нас очень много примеров, когда ребята меняются, когда они делают осознанный, правильный выбор благодаря наставнику в различных ситуациях.
А исходя из вашей практики, общаются наставники, подопечные только в то время, пока ребенок находится в детском учреждении, или же после того, как он становится выпускником, ему исполняется 18 лет, и он уходит в большую жизнь?
Да, вот тем и ценен проект, что у нас все пары общаются уже после выпуска детей из учреждения, и после 18-летия общаются очень плотно. И как раз вот это постинтернатное сопровождение детей, оно невозможно без предварительного общения, без знакомства, пока еще ребенок находится в учреждении, но оно очень ценно, как раз во взрослой жизни поддержка.
А, ну, я напоминаю, что вместе с нами также Алена Корк, это куратор проекта «От сердца к сердцу». Алена, вам микрофон, какие результаты, и тоже о самом проекте расскажите, пожалуйста.
В этом году удалось собрать почти 1 000 000 рублей. Эти деньги пошли на реабилитацию 4 детей с инвалидностью, 2 ребенка с ДЦП, 1 с аутизмом и 1 мальчик с пересаженной почкой. Ему было необходимо помочь добраться до Москвы и там жить на время обследования. Также в этом году мы впервые вышли за рамки адресной помощи конкретному ребенку и собрали деньги на обустройство развивающей комнаты для детей-инвалидов, проживающих на острове Ольхон. То есть ольхонцы сами на нас вышли, конкретно Наталья Бенчарова. Мы рассмотрели и поняли, что вполне это возможно. И эта история была интересное продолжение. Голландцы приехали на Ольхон, и, собственно, мы закупили стройматериалы, а голландцы благоустроили. Вот сейчас эта комната функционирует, и, ну, всем понятно, что жизнь на острове не очень проста, особенно конечно, в зимнее время. У них большие проблемы, например, с постановкой диагнозов детей с ментальной инвалидностью. И вот эта комната, она позволит им, ну, выходить в люди, скажем так, то есть общаться со сверстниками, не сидеть дома и получать какую-то помощь, потому что, насколько я помню, были планы приглашать из Иркутска педагогов, каких-то врачей, ну, чтобы помогать этим ребятишкам. Также в прошлом году, мы провели благотворительную лотерею, приуроченную к Всемирному дню благотворительности, известному как «Щедрый вторник». То есть получили очень большой отклик от иркутян, очень много людей участвовало. Ну, не все, конечно, победили, но отзывы были очень хорошие у всех. То есть мы получили поддержку наших благотворительных проектов, люди получили азарт, адреналин, некоторые выиграли призы. Призы были хорошие, начиная от билетов в кино, театр, планетарий и заканчивая билетами на концерт группы «Агата Кристи» или картиной «Ночной проспект», которую представил иркутский художник Светлана Воронина. Ну, то есть мы планируем в этом году эту лотерею повторить, может быть, даже дважды.
Ну вот это, сняли у меня с языка вопрос по поводу того, как проходит сбор средств. А все мы знаем, что это может быть с помощью СМС, социальных сетей, когда публикуется некая история, и люди собирают деньги. И есть необычные, что ли, способы, как та самая лотерея. А, возможно, в будущем вы планируете еще развивать такие разные способы сбора благотворительных средств?
Да, каждый раз, когда я открываю сбор, я начинаю, вот пока идет сбор, я каждый день думаю, где нам взять деньги. То есть ни один день у меня без этого не проходит. В основном, конечно, жертвуют простые люди. Это большая часть сбора обычно. Люди откликаются в основном через соцсети. Ну, иногда бывают сюжеты на телевидении или на информационных ресурсах. Также у нас, нам помогают спонсоры, за что им огромное спасибо. Ну и, конечно, мы ищем разные способы привлечения средств. Вот после эфира у нас фондовая планерка, и мы будем обсуждать один из них – встречи, тематические встречи с известными иркутянами, экспертами в разных областях. То есть человек платит за вход какую-то небольшую сумму. Да, и эти деньги будут идти на проект «От сердца к сердцу», ну, то есть на какого-то конкретного ребенка. Судя, опять же, по обсуждению в соцсетях, это наш очень эффективный и один из самых любимых инструментов. Это будет пользоваться спросом, и есть люди, которые готовы выступить, готовы предоставить помещение, готовы прийти, так что думаем, что в этом году мы будем продвигать вот этот способ собирания денег для наших подопечных.
Но еще один проект, который, я так понимаю, в планах 2018 года, он называется «Наука правильной заботы». О чем этот проект?
Жизнь не стоит на месте, фонд развивается и появляются новые проекты. К сожалению, пока сиротские учреждения есть, и не все дети живут в семье. И очень важно, чтобы в сиротских учреждениях отношение к детям было домашнее. То есть и как раз наука правильной заботы – это обучение специалистов, которые работают в сиротских учреждениях, отмечу, инновационным технологиям, как раз работы как с кровными, приемными семьями, так и с детьми, которые живут в данных учреждениях. Это будет серия семинаров и тренингов. Сейчас мы ведем переговоры с нашим партнером из Новосибирска, и предварительно даты мы поставили на апрель.
Ну что ж, я от души вас поздравляю с этим плодотворным годом, с теми результатами, которых вам удалось достичь. Ну и желаю, чтобы 2018 тоже был интересным, и когда-нибудь мы могли собраться в студии и сказать, что все-таки сиротских учреждений в Иркутской области не осталось.
Мы об этом очень мечтаем.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были представители фонда «Дети Байкала».
Хотела поблагодарить всех, кто помогает нам и перечисляет средства, и приходит на наши мероприятия, кто становится волонтерами, наставниками, потому что наш фонд существует, то есть мы можем работать только благодаря вашей помощи. Большое вам спасибо, и подключайтесь, кто еще не знаком с благотворительной деятельностью.
И,
спасибо.
Конечно, хотелось бы поблагодарить «Комсомольскую правду» за постоянную информационную поддержку и помощь. Это очень ценно.
Спасибо, тоже ценим вас. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир, и вот о чем пойдет речь в этой части программы. Старость в радость или пенсионеры новой формации. В Иркутске открываются записи на курсы для представителей старшего поколения.
Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы не знаем. Только как вас понять, мы не знаем.
бабушки и дедушки хотят осваивать интернет, учить иностранные языки, заниматься спортом, ходить по подиуму. И как вот это все освоить, об этом пойдет сегодня речь. Я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, как записаться на курсы, если что-то непонятно, все вам разъясним. Ну и к вам обращаюсь с предложением поделиться вашими увлечениями, представители старшего поколения, чем увлекаетесь, чем живете вы, 208-005. Ну, я приветствую, в студии появилась Екатерина Аристова, специалист по связям с общественностью, управления реализации общественных инициатив Комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска. Доброе утро.
Здравствуйте.
А, Кать, расскажите, когда начинается запись, на какие направления, кто к вам может попасть?
У нас запись начинается с 1 февраля, запись будет проходить в первых 3 рабочих дня, как, в принципе, всегда у нас проходит в феврале. Это 1, 2 и 5 февраля. Запись будет проходить по адресу Марата, 14, кабинет 110-108, с собой обязательно паспорт. У нас на курсы проводятся только для жителей города Иркутска с постоянной или временной пропиской на территории.
А проект «Старость в радость» – это долгожитель? И, насколько я помню, появляются периодически новые эти самые курсы для представителей старшего поколения. Какие сейчас направления работают?
То есть сейчас у нас, смотрите, есть, получается, бабушка онлайн, это самый старый, давно уже, который реализуется.
Да,
это с 2009 года он как бы начинал. Тогда число слушателей у нас составляло всего лишь 50 человек. То есть сейчас у нас полгода их около 3000 как бы проходит. То есть дальше уже идут у нас курсы, получается, бабушка гламур, они с 2013 года. То есть там бабушки учатся, как правильно ходить, позировать. Их учат, лекции по психологии они проходят. Также по здоровому долголетию у них лекции идут. По флористике, то есть у них очень насыщенная программа, и вот та, которая есть, то есть они все время в движении, ведь движение – это жизнь. А затем, получается, бабушка-полиглот, это изучение языков: английский, немецкий, французский, китайский, то есть, ну, здесь тоже…
И китайский бабушки-дедушки,
да,
учат.
Да, они с таким удовольствием, то есть если раньше как бы китайский как-то так был, то сейчас китайский набирает обороты, у нас они очень хорошо прям туда идут, ну, почти как на английский, я бы сказала так. Уже английский просто идут уже повторять, на китайский новые идут. Вот, затем дальше у нас есть курс «Рисунок с нуля» и «Танцующий город». Это такие два самые такие свежие новые курсы, которые есть. Они, получается, идут с 2016 года. То есть это уже такие курсы творческой направленности. То есть «Рисунок с нуля» обучает, соответственно, основам живописи. Бабушки после этого у нас умеют рисовать, они хорошо рисуют. То есть здесь смысл в том, что даже если ты ни разу не держал ни кисть, ни карандаш, тебя там это научат. Научат, как оформлять свои работы. Мы, получается, делали уже несколько раз. То есть они у нас отучились курс, мы потом делали выставку на каких-то из наших мероприятий, выставка работ. Для них это как бы огромный такой плюс, показать себя. То есть, ну и видно сразу, кто как, чему научился. Курс, например, «Танцующий город», там бабушки учатся танцевать. Там старинные танцы, вальс, ча-ча-ча. То есть для них тоже такая активность. Затем, получается, есть курс «Бабушка-фитнес». Там у нас два направления – оздоровительная гимнастика и йога. Как ни крути, все равно здоровье нужно. И поэтому на этих занятиях они постоянно занимаются активно спортом. Без спорта здесь уже никуда. Вот, и такой тоже курс новый, это, получается, «Дедушка и внуки». Там у нас идет обучение молодежи совместно с людьми старшего возраста, игре в шахматы, шашки, то есть такого. Весь поколение, как говорится.
А все-таки чаще бабушки идут, не дедушки?
Бабушки в основном, да, но дедушки тоже присутствуют. Если есть дедушка, то сразу же бабушка не становится бабушкой, бабушка становится сразу же женщиной.
А бесплатный курс эти?
Да, жители... Курсы, конечно, бесплатные для жителей города. Да.
А вы, общаясь с слушателями этих лекций, курсов, наверняка можете такой среднестатистический портрет бабушек, дедушек нарисовать. А кто эти люди, зачем они приходят, какие мотивы у них?
У них основные мотивы – это научиться и просто, чтобы уже когда вышли на пенсию, не сидеть дома, а именно развиваться постоянно, им нужно общение. То есть, когда они в молодости не могли себе чего-то позволить, потому что были дети, работа, то сейчас, выйдя на пенсию, у них появилась масса свободного времени, появилось желание. И те, кто, например, раньше не изучали никогда языки или изучали другой язык, сейчас идут один, второй, третий, четвертый язык изучать. И они потом ездят за границу, и они потом приходят и говорят: вот мы съездили, ой, так хорошо, пойдем дальше. Да. Они потом все говорят: а вы вот по этим программам учились? То есть нас тоже так же.
Спрос есть. А общение, вот складываются ли там дружеские, коллективные вот какие-то связи?
Да, ну, без связи это вообще здесь никуда. Они, получается, сначала проходят, познакомятся на одном курсе, потом начинают. Там прошли на первый курс, потом вместе пошли, записались на второй курс. И потом, а пойдем на тот курс ходим, на тот курс ходим. И то есть они вот так вот ходят, ходят по всем курсам. То есть они потом дальше уже и общаются. То есть мы же смотрим, все равно у нас ну, много тех, которые продолжают ходить. То есть пришли в 2009 году и продолжают. То есть мы не запрещаем. То есть вы можете, сейчас пришел, записался на первый курс, потом в августе пришел опять на первый курс, записался. То есть вот... сколько хочешь, но только единственное, что раз в полгода можно на какие-то одни курсы записываться.
А вот такой тоже интересный момент. Новички-то появляются или вот это одна аудитория? Потому что ну, есть бабушки активные, даже не бабушки, а женщины, да, вот как вы сказали, которые чувствуют себя активными. А есть другая категория, которая предпочитает отсиживаться дома и особо себя не показывать.
Ну, всякие есть. Нет, у нас есть те, которые, вот, как вы правильно говорите, есть очень активны, то есть они ходят везде. А есть те, которые приходят, то есть они походили один раз, они, например, поняли, что, например, компьютер, например, бывает, что это не их. Но зато они пошли в другой, например, uh-huh. направление. И тут они вот поняли, что вот творчество, это, например, их. И они вот и продолжают ходить туда и с удовольствием. То есть и вот постоянно. Самое, что интересное, что те, кто ходили, например, или те, кто не ходили, те, кто ходили, они идут к тому же преподавателю, к кому ходили. А те, кто не ходили, пока не стоят в очереди, ждут свои записи, чтобы записаться, они наслушаются и заходят и говорят, мне сказали, мне надо к этому преподавателю, а вы знаете, кто это? Не знаю, но мне сказали, что мне надо к нему. То есть, говорю, ну, они уже, когда идут, они знают, кого они хотят видеть. И, то есть, мы подбираем преподавателей, то есть, все равно в зависимости от спроса, от того, как, ну, то есть, кто нужен бабушкам.
Проект «Старость в радость» вот старается отвечать запросам времени. Есть у вас задумки какие-то, может быть, новые курсы ввести еще?
Ну, мы вот сейчас думаем пока, то есть у нас пока, ну, то есть свежий это курс 2016-го, все равно тоже года, то есть с ноября, то есть они всего лишь год у нас пока действуют, то есть пока тоже
может
еще
быть, популярно. Может быть, и бабушки, дедушки что-то предлагают? Говорят, а вот было бы неплохо вот это
сделать. Они говорили, что было бы неплохо автокурсы сделать.
О, отличная
идея. То есть, да, либо предлагали еще курсы по кройке шитья. То есть тоже такие. Даже один раз помню, ну не один раз, так несколько бабушек предлагали у нас курсы итальянского языка. Да,
но не исключено, такое, что появятся в ближайшее
ну,
время.
Если, да, если будут, получается, то есть мы же, если у нас будет желающих там больше там 20 хотя бы человек, то мы, конечно, будем искать уже преподавателя.
Катя мне до эфира призналась, что уже бабушки, дедушки звонят в администрацию с просьбой записаться на такие курсы и обрывают телефоны буквально. А есть ли какое-то ограничение, сколько вы можете принять на курсы человек и важно ли успеть быстрее? Это сделать.
Ну, мы никого не ограничиваем. То есть все, кто придут к нам в эти даты 1, 2, еще раз напомню, и 5 февраля, мы всех обязательно запишем. Главное условие – это взять с собой паспорт и прописка на территории города Иркутска.
Возраст. Есть возрастные ограничения?
Да, старше 55.
Старше 55 лет. Ну и предлагаю напомнить, не так много времени остается, куда стоит прийти.
Это по адресу улица Марата, 14, так. Кабинет 110. Режим работы у нас с 9 до 6, обед с часу до 2. Если вы по каким-то причинам они сами не могут у нас прийти, ну, уехали в больницу там или где-то еще, то кто-то из родственников может прийти с копией паспорта, и мы также запишем.
Ну что ж, спасибо большое слушателям. Напоминаю, что моя соведущая сегодня – это специалист по связям с общественностью Управления реализации общественных инициатив Комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Екатерина Арестова. Катя, спасибо, желаю, чтобы творческий спасибо. И успешный курс был в этом году.
Спасибо большое.
Ну, на этом программа подходит к концу. Хорошего вам дня. Я напоминаю, что сегодня в 17:05 в эфире программа «Все о хоккее». У Натальи Кравченко принимает Евгения Иванушкина в гостях. Не пропустите, но и также состоится традиционный розыгрыш призов и подарков от Байкал Энергии. А телефон прямого эфира тот же 208-005. Присоединяйтесь в 17:05.
Утро. На радио «Комсомольская правда».